Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 27 марта, и с именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Ростислава, Михаила. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня же Святая Церковь совершает память преподобного Венедикта, основатель западного монашеского ордена бенедиктинцев, родился в итальянском городе Нурсии в 480 году. В 14 лет святой был отправлен родителями на учение в Рим. Однако угнетенный, окружавший его безнравственностью, он решил посвятить себя другой жизни. Вначале святой Венедикт поселился при церкви святого апостола Петра в селении Евфиди. Но молва о его подвижнической жизни заставила его уйти дальше в горы. Там он повстречал отшельника Романа, который постриг его в монашество и указал ему для жительства отдаленную пещеру. Время от времени отшельник приносил святому пищу. 3 года в полном уединении святой вел суровую борьбу с искушениями и превозмог их. Вскоре к нему стали собираться люди, жаждавшие жить под его руководством. Число учеников настолько выросло, что святой разделил их на 12 общин. Каждая община состояла из 12 иноков и составила отдельный скит. Каждому скиту преподобный дал игумена из своих опытных учеников. У преподобного остались ради назидания только новоначальные иноки. Строгие правила, установленные для монахов святым Венедиктом, не всем пришлись по душе, и преподобный не раз становился жертвой клеветы и преследований. Наконец он поселился в Кампании и на горе Кассино основал Монте-Кассинский монастырь, который долгое время был центром богословского образования для Западной Церкви. При монастыре была создана замечательная библиотека. В этой обители преподобный Венедикт написал устав, основанный на опыте жизни восточных пустынников и установлениях преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Устав был принят впоследствии многими западными монастырями. До 1595 года он выдержал более 100 изданий. Устав предписывает инокам абсолютное отречение от собственности, безусловное послушание и постоянный труд. Старшим инокам вменяется в обязанность обучения детей и переписывания древних рукописей. Это помогло сохранить многие памятники письменности, относящиеся к первым векам христианства. Каждый новопоступающий должен пробыть послушником в течение года, чтобы изучить устав и привыкнуть к монастырской жизни. На всякое дело и спрашивается благословение. Главой общежительного монастыря является игумен, имеющий всю полноту власти. Он судит, учит и вразумляет. Игумен выслушивает советы старших и опытных братьев, однако решение выносит единолично. Исполнение устава строго обязательно для всех и рассматривается как важная ступень, приближающая к совершенству. Святой Венедикт удостоился от Господа дара прозрения и чудотворения. Многих он исцелял молитвами, свою кончину преподобный предсказал заранее. Сестра преподобного Венедикта, святая Схоластика, также прославилась своей строгой подвижнической жизнью и причислена к лику святых. Так важно, дорогие мои, в нашей жизни, особенно в современной жизни, вот этот опыт, опыт преподобного Венедикта. Абсолютное большинство людей, они пребывают в такой жуткой, убивающей всякой духовной в человеке страсти, как уныние. Уныние как отсутствие стремления к духовному, ну, это выражается и в том, что от общего процента крещенных людей десятой доли процентов живут жизнью церковной. Так серьезно организуют свою жизнь, чтобы находилось время для духовного чтения, для регулярного посещения храма, участия в таинствах, чтения Священного Писания и молитвы. Это признак того, что душа человека жива. Потому что жива душа духом, духом, который устремлен к Царю Небесному, Утешителю, Духу Святому, который соединен с Ним через практическую жизнь. Если этого в жизни нет, если человеку все некогда, некогда почитать, некогда помолиться, некогда в храм пойти, на самом деле это все отговорки, потому что духовный закон, он очень ясный и простой. Человек, который хочет, он ищет возможность, который не хочет, ищет причину. Так вот, если у человека все время причины для ненахождение времени на духовную жизнь, вывод очень печальный нужно сделать. Человек мертвой душой. Душа сосредоточена исключительно на биологической жизни тела. Но душа не может жить телом. Это противоестественно для ее жизни. Душа живет духом, а дух питается благодатью Божией. И в соединении с Духом Божьим он оживотворяет и душу, но и душа, конечно, вносит совершенно иное устроение и в телесный режим человека. Уныние — это всепоглощающая смерть. Выражается она и в постоянном стремлении к развлечениям. Просто достаточно понаблюдать каждому человеку хотя бы в течение одного дня, чтобы увидеть, сколько в его жизни пустого времяпрепровождения. Вроде мы все так заняты, все такие деловые, все у нас как-то вот куда-то бежим, стремимся. Но, во-первых, очень многое из того, что занимает наше время, оно особо и не нужно, потому что это сверх необходимого трата и времени, и сил, в том числе и в заработке. Человек работает на трех работах, спросишь, зачем? А если на двух, сможешь как-то жизнь свою все-таки содержать? Ну, вроде да. Просто наши раскормленные страсти, наши прихоти, когда человеку все время чего-то хочется больше, чем необходимо, они побуждают его жить в постоянной гонке за прибылью. Но и даже если убрать труд, то огромное количество времени тратится на пустые разговоры, на перекуры, на лишние чаепития, на просмотры, прослушивания и лазание по интернету, в его бесконечных сетях и новостях. А это же все время жизни, время, которое для жизни ничего полезного не приносит. То есть человек жизнь проводит впустую. Он ничего для духа, для вечности не приобретает. Более того, он развращает и расстраивает состояние души. Ну, потому что ничто так не охлаждает человека, его духовный настрой, как невнимание. Невнимание к жизни, невнимание к Богу, невнимание к тем духовным законам. Один из удивительных способов приведения себя в порядок — это устав. То есть определенные правила, распорядок дня, когда человек приучает себя вовремя ложиться, вовремя вставать. Хвори и боли не будете знать. Вовремя садиться за стол, желательно в одно и то же время, желательно в определенном количестве раз. Вовремя открывать для себя духовные труды святых отцов. Это время, оно должно быть запланировано, как у нас запланированы, наверное, какие-то и рабочие процессы. То, что человек приобретает из святоотеческого писания, оно по ценности превосходит многие-многие наши усилия. И это тоже должно быть вкоренено в наш распорядок. И вот так попытаться настроить жизнь по порядку — это очень замечательный эксперимент, чтобы посмотреть. Уныние, оно очень часто зависит от беспорядка, когда человек не может разобраться, что главное, что не главное, что надо делать, а что можно вообще перенести, а что можно вообще не делать. Попробуйте жить по уставу. Много от этого получите пользы. Ну, как, например, те христиане, которые живут в монастыре, ну или как, которые на некоторое время, например, приезжают в паломничество на недельку пожить. И когда человек входит вот в этот определенный ритм, служба, послушание, это духовное общение, понятно, что трапеза, молитва, то вроде как ничего особенного не изменилось, а на душе появляется мир, появляется радость. Хотя в течение дня есть и время на работу, и на отдых, и на молитву. Все как-то сбалансировано, и в сердце возвращается мир. Мы с вами, дорогие мои, напоминаю, в течение Великого Поста читаем труды святителя Игнатия, первый том «Аскетические опыты». Вот в этом произведении есть такая глава, которая называется «Чин внимания себе для живущего посреди мира». обязательно почитайте, он коротенький, но очень емкий, и попытаться впитать в себя те практические рекомендации, которые святитель предлагает. Душа всех упражнений о Господе — внимание. Без внимания все эти упражнения бесплодны и мертвы. Желающий спастись должен так устроить себя, чтобы он мог сохранять внимание к себе не только в уединении, но и при самой рассеянности, в которой иногда против воли он вовлекается обстоятельствами. Страх Божий пусть превозможет на весах сердца все прочие ощущения. Тогда удобно будет сохранять внимание к себе и в безмолвии келейном, и среди окружающего со всех сторон шума. И далее святитель пишет очень важные практические замечания. Благоразумная умеренность в пище, уменьшая жар в крови, очень содействует вниманию к себе. А разгорячение крови, как то от излишнего употребления пищи, от усиленного телодвижения, ну, когда, например, человек шибко увлечен фитнесом, разгорячает кровь и сосредотачивается только на телесных потребностях. Внимание к душе и к духовному, оно переключается. От воспаления гневом, то же самое все помните, да, когда гневом мозги снесены, человек не может ни о чем думать, кроме как об обиде, об обидчике. Упоение тщеславием, и от других причин рождается множество помыслов и мечтаний, иначе рассеянность. Святые отцы предписывают желающему внимать себе, во-первых, умеренное, равномерное постояние, воздержание в пище. Ну и далее святитель пишет в распорядке дня, как хорошо его начинать, как хорошо входить в этот день, как хорошо его проводить, что нужно делать, чтобы в течение дня не забывать про Бога, как его заканчивать. Внимающий себе должен отказаться от всякой мечтательности вообще, как бы она ни казалась приманчивой и благовидной. То есть враг нашей души — это та вата, которую человек все время пытается в себе катать. Наш ум, он должен заниматься двумя законными делами. Или богомыслием в разных выражениях, или конкретным размышлением по конкретному поводу. А вот это вот катание фантазий, мечтаний, как бы я была царицей, ну и дальше пошла тема. Всякая мечтательность есть скитание ума вне истины, в стране призраков, несуществующих, не могущих осуществиться, льстящих уму и его обманывающих. Последствия мечтательности — утрата внимания к себе, рассеянность ума и жесткость сердца при молитве. Отсюда душевное расстройство. Так много душевно расстроенных людей именно из-за того, что не внимают тем процессам, которые происходят в их душе. Почитаем, дорогие мои, святителя Игнатия, напитаемся его советами и попытаемся организовать свою жизнь более внимательной. Помогай нам всем Господь.